Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Здравствуйте, друзья! Это программа «Светлый вечер», в студии Тутта Ларсен
и Владимир Аверин. Добрый вечер!
Сегодня у нас в гостях председатель синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению епископ Орехово-Зуевский Пантелеймон.
Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья!
Наше досье.
Епископ Орехово-Зуевский Пантелеймон, в миру Аркадий Викторович Шатов. Родился в Москве в 1950-м. Окончил московские духовные семинарию и академию, священником стал в 79-м и более 10 лет прослужил в различных подмосковных приходах. В 90-м году был назначен настоятелем в храм святого благоверного царевича Дмитрия при Первой Градской больнице. Вскоре стал духовником училища сестер Милосердия. В 2010-м протоиерей Аркадий Шатов был пострижен в монашество с именем Пантелеймон, возведен в сан архимандрита и рукоположен в епископы. Владыка Пантелеймон возглавляет синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению.
Ну, мы с вами так давно не слышались, и столько накопилось на самом деле вопросов, что не хочется привязываться там ни к дню, ни к празднику, а хочется поговорить о каких-то достаточно серьезных общих вещах.
Слушай, ну вот это удивительное дело. Мы когда-то начинали, первая программа наша была как раз с Владыкой Пантелеймоном, и мы говорили об очень простой вещи – надо ли ходить в церковь. Дальше прошло несколько месяцев, в этой студии побывали замечательные люди. Правда, замечательный, я это без тени
иронии. И тебя до сих пор не убедили, что
это
надо,
говорю,
да?
Нет. И вот этот простой вопрос, он перестал казаться простым. То есть вот еще там, когда-то, прошлой осенью, когда мы с тобой сели в эту студию, ну, правда, ну что может быть проще? Надо ли ходить в церковь? Проходят месяцы, так или иначе, даже я что-то такое, наверное, все-таки начинаю там, о чем-то задумываться. Я не скажу что-то понимать, я начинаю о чем-то задумываться. О тех вещах, которые, правда, раньше не приходили мне в голову. И сегодня вопрос, а надо ли ходить в церковь, он не кажется мне таким простым. И у меня по-прежнему нет на него однозначного ответа. Но может быть просто гораздо больше каких-то вариаций на тему этого вопроса в моей голове сегодня роится, чем это было осенью прошлого года.
Может быть, вся проблема в том, что для тебя понятие церковь стало не таким однозначным, как было до того.
Безусловно.
Да? То есть, что такое вообще изначально церковь? И почему с ней надо или не надо, с чьей-то точки зрения иметь дело, да? И как бы, если ты регулярно ходишь в здание, которое называется храмом и над которым висит крест, значит ли это, что ты член церкви, а если не ходишь, то не член церкви, да? Во.
Вот вопрос сформулировал. Отвечайте.
Еще раз.
Ну, да, давайте с простого, действительно. Да, вот человек ходит в церковь. А если он не ходит в церковь, а молится дома, келейно, перед иконами, он не член церкви?
Ну, членство в церкви определяет участие в Евхаристии. Если человек не участвует в Евхаристии, то он таким образом не является членом церкви, кем бы он сам себя ни считал. Он может себя считать верующим, православным, и мы не хотим никого оскорбить и сказать, вы знаете, вы не причащаетесь, вы не православный. Ну, пусть человек считает себя православным. Ну, у него православные убеждения могут быть. Но, конечно, член церкви тот, кто участвует в этом таинстве, которое так и называется таинство церкви. И вне этого таинства, вне общения со Христом в этом таинстве, нельзя быть христианином.
Но ведь непосредственно Евхаристия – это такой процесс, которому взрослому человеку, даже, в общем, воцерковленному, надо каким-то особым образом готовиться. И далеко не всякий раз, когда человек оказывается в храме, даже посещая там литургию или какую-то другую службу, он причащается. И многие православные христиане, даже которые, в общем, регулярно посещают именно церковь, ходят на службы, они причащаются крайне редко, ну, просто потому что тяжело, там, надо поститься, вычитывать специальные молитвы, как-то к этому готовиться, не всегда есть такая возможность, есть силы на это. Получается, что если человек ходит в храм, стоит литургию, не причащается, он все равно вне церкви?
Но мы живем в мире, в котором очень нехорошая экологическая, так сказать, ситуация. Она несравнима с тем, что было в мире, скажем, там, в 19 веке. Тогда был чище воздух, лучше была вода, продукты были хорошие. Мы живем в мире, в котором все это неправильно. Но нельзя сказать, что то, что сейчас происходит, это норма. Норма как раз то, что было в 19 веке. Мы живем в мире, в городе Москве, скажем, где очень много рождается больных детей. Но нельзя сказать, что это некая норма. Нельзя сказать, что вот раз все болеют, ну, вот болезнь – это какая-то это норма. Очень много людей психически нездоровых. Их все больше становится в мире. Но нельзя сказать, что это норма. Увеличивается зло в мире. И нормой является в церкви причастие, ну, хотя бы раз в 3 недели. Есть такое апостольское правило, которое никто никогда не отменял. Это правило гласит, что если человек без уважительной причины не был в храме, а значит, и не причащался, потому что раньше люди причащались, когда приходили в храм, 3 воскресения подряд он отлучается от церкви, он перестает быть ее членом. А в XIX веке были какие-то другие правила, но эти правила не отменяют древние правила. Они просто снижают планку, ну и, примериваясь к немощам людей, там говорилось, что если человек хотя бы раз в год не поисповедился, не причастился, он не должен считаться православным. Но это было такое же государственное какое-то определение, это было не мистическое определение, а определение, которое казалось скорее такой юридической внешней стороны дела, как бы. Государство не считало его православным. А церковь, если примериваться к этому древнему правилу апостолов, не считает человека нормальным христианином, если он хотя бы раз в 3 воскресенья не придет в храм и не примет святые тайны.
Ну вот вы говорите, без уважительной причины. Я понимаю, что уважительная причина, например, это там, советская власть, когда она просто порушила, и в каких-то населенных пунктах не было храма, и огромное количество людей просто не имело физической возможности прийти в храм. И при этом они как-то сохраняли веру, при этом я не думаю, что церковь их вычеркивает за то, что они иногда на протяжении всей жизни только мечтали о причащении и там специально ездили куда-то, чтобы это сделать.
Нет, это было до революции, ведь Россия огромная страна, и были огромные пространства, где не было храмов. Например, святая праведная Евлалия Лазаревская, она когда венчалась, так написано в житии, она была первый раз в церкви. Я сам удивляюсь, как это могло быть. Ну, вот такое было.
Но вот а сегодня, если мы переносим попытаемся трактовать эти уважительные обстоятельства применительно к сегодняшнему дню. Воскресный день, когда есть служба и есть причастие. Человек просто по графику своей работы. Он вот именно вот в воскресенье, вот он работает, понимаете. И либо он теряет работу, заработок и возможность пропитания себя там из чада домочадцев, либо он все-таки жертвует этим делом и идет в храм. Ну, это вот
это уважительная
причина. Первое, что приходит в голову. Может быть, еще есть какие-то вещи, которые сегодня дают послабление.
Я думаю, что для Москвы эта причина не может считаться уважительной, потому что в Москве есть огромное количество храмов, где служба совершается каждый день. Вот в Белграде, скажем, там другая ситуация. Я был в Белграде когда? Ну, 5 лет там назад, может быть. Оказывается, там нет ни одного храма, где литургия совершалась бы каждый день. В Сербии. Храмов много, а литургии только в воскресенье в праздничные дни. Я искал храм, не мог найти. Когда был жив патриарх Павел, говорят, он служил каждый день. Но, конечно же, если у человека нет физической возможности быть в храме, это одно. А если храм у него под боком, если до храма можно доехать или дойти, если он в этот день свободен и спит, потому что был вечером там на дискотеке или сидел в интернете до 3 утра, то, конечно, эта ситуация немножко другая.
Очень уважительно. Знаете, после бессонной ночи так сложно.
Я летел в самолете, как-то был один сидел человек, говорил, ну, вы знаете, мы в пятницу там как-то вечером, конечно...
Нажужжались.
А потом уже как-то трудно.
Слушайте, ну вот вы говорили о том, что в XIX веке очень формальное стало вот посещение церкви и причастие. Действительно, большинство людей, там, аристократов каких-то, я уже не помню, у кого я об этом прочла, причащались раз в год, вот так просто, ну, вот, чтобы галочку поставить, потому что так положено.
Чтобы соответствовать государственным требованиям.
Да, и вовсе не по убеждениям своим духовным, вовсе не по вере своей. И эта норма, она была для всех абсолютно нормальной, очевидной, там, мужики, может, чаще причащались, а вот лучшая половина общества, интеллигенция, аристократия, в храме бывали крайне редко. И, в общем...
Ну, некоторые думают, что до революции все было хорошо.
Да.
Все было нормально.
Хотя
была
все было
вера, закон,
видите,
Божий преподавали,
и
все такое прочее.
Были, экология.
Но на самом деле,
получше.
Конечно же, все беды начались не в XIX веке. В XIX веке все было в каком-то смысле тоже ужасно. Было очень много формальностей, было очень много сращивания власти с церковью. Не было патриарха, ну и много-много-много-много другое. Конечно, это все и подготовило как раз вот этот страшный 20 век. Он не просто так вот пришли какие-то там чужаки, принесли свою веру, уничтожили всех православных, вырезали, и вот теперь вот мы пожинаем то, что случилось. На самом деле все началось гораздо раньше. Это просто некое следствие.
Смотрите, вот тогда возникает вопрос, а что есть хорошо для православного человека? Вот император. Замечательно. Я сейчас знаю массу людей, которые говорят, что кабы вот у нас был, значит, царь-батюшка, император всея Руси.
Помазанник Божий.
Да, помазанник Божий. Так это бы многие бы проблемы снялись. Российское государство официально объявляло православную религию, православную церковь, ну, главной, безусловной и практически единственной вот религией. Действительно, государство заботилось так или иначе о том, чтобы каждый, ну, вот хотя бы раз в год причащался, то есть некие формальные отношения
устанавливали. В школе учили закон Божий.
Ну, знаете, эта забота, она была такая, в общем-то,
да,
своеобразная. Но надо прийти отметиться обязательно, получить справку, отнести ее в учреждение, где ты работаешь. И, ну, как-то это, конечно,
да, но,
ужасно.
Но согласитесь, что вы сегодня тоже наверняка слышите от кого-то, вот это золотой век, когда церковь пронизывала все, просто все сферы жизни общества. И как это было хорошо, и как бы нам вернуться в это дело. И когда, ну, я со своих позиций начинаю тоже говорить примерно про то же, что это совсем не идеал, что там было масса всего, что если бы там было все замечательно, так, знаете, в 18-19 году с таким энтузиазмом бы не крошили и не громили,
конечно,
и не сбрасывали. Мне говорят, что ты ничего не понимаешь, ты далек от церкви, вообще тебя слушать невозможно. А тогда я нуждаюсь в каких-то аргументах, которые скажет человек из церкви, который вот мне объяснит, тоже, может быть, изнутри. А что тогда с точки зрения православия в этом есть порочного и неправильного? И где вот эти вот корни того зла, которое проросло потом в начале 20 века?
Порочно и неправильно было то, что церковь была подчинена каким-то внешним требованиям, срослась с государством. Это, конечно, было порочным и неправильным. То, что в отношении веры применялся какой-то аппарат, такое давление, насилие над человеком, конечно, это было неправильно, и, конечно, это многих от церкви отвратило. Порочным и неправильным было то, что дворянство, высшее такое сословие, для них священники были просто низшим каким-то сословием, скажем. Вот это было, конечно, тоже порочным. Порочным было то, что люди... низшие какие-то классы жили...
Священники были чуть-чуть выше по крепостных. Ну, это да, гораздо раньше.
Порочно было то, что люди, называвшие себя христианами, все-таки имели рабов. И некоторые, конечно, относились к ним с любовью, и были членами семьи, как бы, их. Но в основном, ну, очень часто же было по-другому. И сам строй, он диктовал такое другое отношение к этим людям. Порочно было то, что были богатые и были бедные, что не все богатые занимались благотворительностью или еще чем-то. Но вы знаете, все-таки для церкви всегда время благоприятное на земле. И нельзя сказать, что лучше во время мира или лучше во время войны. Вот я беседовал с одним архиереем сейчас с Украины, и мы с ним говорили о ситуации там. И он говорит, что сейчас стали ходить в храм те люди, которые раньше никогда в него не ходили. Некоторые люди говорят, что эпоха гонений – это самое благоприятное время для церкви, потому что тогда рождаются святые, рождаются мученики. Это время, когда испытывается вера человека, когда церковь очищается от лицемерия, от ханжества какого-то, от людей, которые... Тут нельзя лицемерить. Или ты умираешь за Христа, или ты отказываешься от веры. А когда быть верующим – это выгодно в каком-то смысле? Ну, как было там во времена императора Константина, скажем, когда могли занимать верующие посты какие-то там.
Ну, собственно, и в Российской империи тоже.
Да, в Российской империи тоже самое. Но это же другое немножко.
А тогда...
Когда крестились, чтобы там евреи, чтобы получить, перейти через чистую оседлость, скажем, чтобы получить право там учиться где-то или еще что-то. Ну, конечно, эта выгода, она... Замечательные миссионеры, они, когда крестили, скажем, чукчи, колыши, вот эти народы, митрополит... Иннокентий Московский, он не давал никаких подарков за это. Чтобы привлекал не подарок человека, а привлекала сама вера. А ну, другие как-то думали о том, что можно людей привлечь каким-то материальным стимулом.
А есть ли тогда вина церкви в том, что она срослась с государством, что она,
конечно,
позволила?
Конечно.
Признаваемая?
Ну, я не знаю, насколько люди осознают эту вину, но я знал одного архимандрита замечательного. Он такой, правда, был... Человек очень, ну, характера решительного и твердого. И он, по-моему, угораздил его угодить в тюрьму даже при Брежневе, когда вроде была какая-то свобода. Когда он говорил о 17-м годе, он говорил: во всем виноваты попы. Если бы они проповедовали, если бы они жили по-христиански, если бы они призывали богатых жертвовать бедным, если бы они являли пример любви, как святой праведный Кронштадтский, никакой бы революции не было.
Светлый вечер. на радио «Вера».
Вы слушаете программу «Светлый вечер». С нами епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон. Вы говорите о том, что даже служители церкви, ну, исторически, не всегда, скажем так, являют собой такой пример для подражания. Что же говорить о рядовых христианах, которые каждое воскресенье, наверное, через «не хочу» заставляют себя там идти на литургию, тащить с собой детей, просыпаться рано-рано. Особенно если живешь в городе, действительно, столько соблазнов вокруг. Почему все-таки вот прям каждое воскресенье должен человек оказываться в храме? Вот он там, я не знаю, я понимаю, он весь год готовился, там как-то собирался с силами, читал книжки правильные, как-то настраивался, потом
постился.
По-моему,
ты идеализируешь человека, который целый год так готовился.
Не, ну я знаю людей, которые действительно как-то сочувствуют православию, читают святых отцов, там какие-то другие всякие умные книги, Евангелие читают постоянно. Но вот для них прийти в храм – это целая прям история. Но зато вот уж они, если туда пришли, то они там и порыдают, и всю душу наизнанку вывернут, и, может быть, раз в год причастятся, но уж так вот от души, что прям вот катарсис. А ты тут ходишь это, раз там в три недели, каждый раз одно и то же на исповеди рассказываешь, потому что за три недели особо много не успеваешь накосячить, но все косяки, они все те же, абсолютно. Ну и как-то там еще с кем-то пощебечешь в очереди на исповеди, перед чашей там на детей пошикаешь. Как-то это все превращается в некую такую рутину и немножечко даже в бытовуху. Может быть, это обесценивает вообще, ну, наше такое христианское какое-то служение, наше прихожанское рвение, не?
Танечка, вы, может быть, сами того не зная, перевели на современный русский язык и проиллюстрировали современными примерами замечательную мысль святителя Иоанна Златоустова.
Вот я всегда знал, что в этой голове скрывается огромный ум просто. И уста золотые.
Конечно.
Он говорил так. Кого, говорит, мне похвалить? Того, кто причащается каждый день, или того, кто причащается раз в год? Не того, говорит, не другого. А того, кто причащается с чистым сердцем, ну и как-то там дальше говорит о том, что причащаться нужно обязательно подготовиться и достойно причащаться. Так что, конечно, дело может быть даже не в этой регулярности какой-то, а дело в том, как человек приступает к святым тайнам. А то, что, ну, вот вы начали сначала, немножко не совсем верно вы сказали, что вот человек себя заставляет, берет себя за волосы, тащит,
ну, бывает,
стоит, ждет, когда же кончится служба, ну, стоит как солдат на посту.
Ну, так бывает, правда.
Вот, и как-то это... Вы знаете, святой праведный Кронштадтский, он так говорил: когда я не причащаюсь святых тайн, я чувствую, что я умираю. И когда человек это ощутил, когда он полюбил Евхаристию, когда он, ну, когда на него вдохнуло вот это дыхание другого какого-то мира, когда он ощутил душой эту красоту, когда он встретил на Евхаристии Христа, когда он почувствовал, что у него душа изменилась, что переменились мысли, изменились чувства. Вот когда он это ощутил, то он будет стремиться причащаться чаще. Ему не надо будет себя заставлять, он будет бежать. Ну, как бежит там жених к невесте, как там ребенок бежит к матери. Как он скажет? Ну, что же к матери? Ходи к матери каждое воскресенье. Да как-то трудно, тяжело, если он любит мать. Да я каждый день буду к ней ходить, а не каждый воскресенье.
Ну, это сколько надо вообще ходить в храм, сколько надо нет, молиться, Танюш, поститься, нет, нет, чтобы тебя, нет, что милый, называется, так озарило?
Нет, это не так. Нет, это не так, я думаю. У каждого, конечно, своя какая-то история. С каждым случается это по-разному. Но Господь каждого ждет и каждому может дать это прикосновение. Душе каждого может прикоснуться. Это может быть в разное время бывает. Я не знаю, как это бывает, это тайна. Конечно, я знаю людей, которых это коснулось в первый же раз, как только они там переступили порог храма. Я знаю людей, которых это случилось, когда они причастились, ну, просто вот чисто случайно, не зная, что это такое даже.
Да, но потом, ну, как сохранить тогда это состояние? Потому что мы все, безусловно, там, все христиане, ну, вот, которые причащаются,
вот здесь как раз, вот, да? Здесь как раз нужно усилие, потому что в Евангелии написано прямо: Царство Небесное усилием берется, употребляющие усилия восхищают его. Вот здесь как раз нужно обязательно усилие. Нужно
взять себя за шиворот. А усилие-то опять вот через «не хочу», за волосы вытащил себя, лишний раз, там, лишний час по воскресенье не поспал, детей растолкал.
Нужно это усилие, конечно. Когда бывает такой период искушения, когда бывает такое каменное нечувствие в душе, то, конечно, нужно употребить это усилие. Но употребить его хотя бы в малой степени, хотя бы чуть-чуть, хотя бы, ну, вот, хотя бы заставить себя чуть-чуть хотя бы.
А вам не кажется, что все это уже очень напоминает, вот разговор, который сейчас вот как раз ведется, не напоминает то, что, о чем говорят ну, там, представители других религий, когда нужна медитативная практика. И вот эти условные там упражнения, физические упражнения, должны исполняться с определенной периодичностью, и они гарантируют в итоге переход количества в качество, когда вот и наступит просветление.
Залевитируешь.
Да. Равным образом мы знаем там некоторые протестантские церкви, которые настаивают как раз на том, чтобы каждое воскресенье обязательно пришел, обязательно там вот это, пам-пам, похлопал, спел положенное количество, денег дал, и тогда вот тебе тоже переход количества в качество гарантируется. Есть ли тогда в православии, ну, некое первоначальное отличие от вот этого? Не уподобляем ли мы тогда поход в церковь воскресеньем, там, выстаивание литургии, молитву и Евхаристию вот этим медитативным практикам, которые есть ну, в некоторых других течениях?
Есть. В православии есть то, чего нет в других религиях. Я, во всяком случае, не видел. Я в молодости искал религию. Я, по-моему, рассказывал уже не один раз. Искал. И я не нашел этого. В православии есть святые, которые являют образ Христа. В православии есть полное знание о Христе, в православии. И это знание, к сожалению, ну, к счастью, не знаю, ну, это факт, невыразимо в словах, в предложениях, в каких-то формах зримых. Ну, хотя, может быть, иконы, там, иконы Троицы, там, замечательные, Андрея Рублева. Но все-таки невыразимо до конца. Оно выразимо, когда ты видишь другого человека, который живет со Христом и во Христе, на котором почил Святой Дух. Вот когда ты такого человека видишь, или читаешь его книги, может быть, или читаешь о его житии, и когда ты ощущаешь вот эту его особенность какую-то, вот с этой особенностью, конечно, ничего не сравнится. Вот это, вот, мне кажется, такой путь ко Христу, путь к Богу, то, что отличает христианство от каких-то медитативных практик, от там, усилий, от привычки, от самообмана какого-то, от обольщения. Вот это и есть.
Нет, ну вот это я понимаю, это все равно там где-то отдельно. А вот мое повседневное поведение, вот этот переход количества в качество, он тоже декларируется? Ну вот Таня же сказала, и вот сколько же надо ходить для того, чтобы? А значит,
нет, я же сказал,
хотя бы на уровне подсознания
нет,
вот
я это же присутствует. Нет, я же сказал, что это не всегда бывает. Бывает очень по-разному. Я знаю удивительные истории, когда человек не ходил, ничего, и вдруг ему открылось.
То есть такой гарантии, во всяком случае, никто ничего не дает. Вот я буду ходить каждое воскресенье, буду причащаться не реже одного раза в три недели, обязательно нет, Царствие Небесное гарантировано.
Нет, дело не в этом. Дело в том, что нужно? Нужно поверить во Христа, и искать Христа, и жить перед Ним. Вот это, наверное, нужно. И, конечно, помогает в этом, я еще раз повторяю, вот это вот знание святых. Потому что святые – проводники Духа Святаго. Через них действует Дух Святой.
Все ли святые православной церкви ходили каждое воскресенье?
Нет, конечно.
И причащались не реже...
Мария Египетская причастилась 2 раза в жизни.
Вот. Значит, путь, о котором мы...
Она несла как бы такую епитимью, потому что у нее были очень тяжелые грехи. И она причастилась 1 раз, тоже такое удивительное было. Милость Божия к ней. А потом, сколько, 47 лет, по-моему, жила в пустыне из-за своих грехов. Конечно, бывает такое. Но речь идет же... Но она не могла ходить в храм. Она, если бы она вышла из пустыни, когда еще не победила свой грех и вернулась бы в город, она бы вновь впала бы в него. Это, мне кажется, понятно. Но когда человек живет рядом с храмом, когда есть хороший священник, который готов с ним поговорить, готов ответить на все его вопросы, и он этим не пользуется и не приходит в храм, вот это, конечно,
плохо. А если он осознает, что он не меньше грешен, чем была Мария Египетская.
Человек?
Человек сам себе постановил. И вот пока он себя не победит, он не может переступить порог храма.
Нет, она не сама выбрала себе такой путь. Она услышала голос от иконы Божьей Матери. Ее Божья Матерь послала в пустыню. И сказала, пока не перейдешь через Иордан, не обретешь покой. Поэтому это было такое повеление Божьей Матери. Не она сама себя выбрала.
Ну, я могу себя убедить в том, что мне тоже было некое откровение, которое меня настроило, как бы убедило в том, что вот я последний грешник, и пока я не справлюсь со своим грехом, пока я, грехами, пока я их не одержу победу над ними, так чтобы это было по-русски, я не имею морального права пойти и причащаться.
Может быть. Были люди, которые не имели права входить в храм, были люди, которые стояли вне храма. И сейчас священник не всем разрешает причащаться. У него он вправе по последнему документу, принятому архиерейским совещанием, до года не разрешать человеку причащаться, если у него есть какие-то грехи.
Но это все равно должен решать не сам человек, а
священник. Я думаю, что лучше самому это не решать. Я вообще, чем больше живу, тем больше понимаю, что я сам по себе решить ничего не могу, я обязательно сделаю какую-нибудь ошибку. Я поэтому лучше всегда с кем-то, ну не с кем-то, а посоветуюсь с духовником, спрошу Блаженного Патриарха, и тут уж я как-то спокоен.
Меня вот очень волнует тема как раз упомянутого вами каменного нечувствия, потому что мне кажется, что это все равно состояние, в котором мы пребываем большую часть своего бытия, как бы мы ни молились, ни постились, как бы мы ни старались, все равно, как бы мы не ходили в храм каждое воскресенье, но...
Танечка, придется перевести стрелки опять на вас.
Да, давайте.
Я надо говорить, не мы, а я, ладно? Ну, потому что мы с Володей, может быть, не такие.
Хорошо,
Или мы с Володей.
Знаете, я просто даже близко не пытаюсь.
Так. Но я вижу это не только в себе, но и во многих своих там, собратьях по
храму. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты.
Нет, я как раз о том, что очень хочется от него избавиться, и каждый раз в нем каешься, но, с другой стороны, все время жить вот в этом... Наверное, состояние тоже такого постоянного божественного присутствия с тобой рядом и в тебе, да, это как-то, ну, невыносимо. Это же нет, такая это же... благодать, которая на тебя, если вот она на тебя обрушится, ты же вообще ничего не сможешь делать.
Нет, вот я читал про одного католического святого недавно, и он там как-то восхищался какими-то явлением божественной славы какой-то, и он там приходил в выступление, что-то такое. Ну, это католически. А вы помните в Библии, когда Господь являлся пророку, он явился ему в веянии тихого ветра, в тихом веянии ветра, в дуновении, дуновении ветра. Присутствие Божье в этом мире, оно не всегда такое экстатическое какое-то, не всегда приводит человека в восхищение. Оно может быть как веяние тихого, как мир такой, как какая-то такая... И вот в святых это... Я вот видел святых людей... И в них это было. Вот старец Паисий, который недавно был причислен к лику...
Святогорец.
Да, Святогорец, старец Паисий. Он ничем не отличался от других. В нем не было этого огня какого-то там, не было той энергии, там, как в наших проповедниках замечают, как в отце Дмитрия Смирнове, там, скажем. Не был, он не пытался быть остроумным, как я, скажем, тщусь, так сказать, как-то что-нибудь такое сказать всегда. Как, не говорил красиво, как там, не знаю, кто-то еще, может быть, у нас. Не выступал на политические темы, как там отец Сеул Чаплин, по-разному как-то. Он был очень тихий такой, незаметный, но совершенно не... Вот знаете, вот ну, из всех монахов, может быть, ну, самый такой незаметный, самый обычный просто человек вот стоял передо мной, когда я с ним разговаривал. Поэтому это присутствие Божие, оно иное, нежели мы себе представляем. Оно не всегда видимо бывает человеку. А окаменение не чувствует, Танечка, это, конечно, страшная беда. Вы читали Иоанна Лесточника? У него есть такая глава «Об окамененном нечувствии», так и называется. Я очень советую всем, кто не читал, почитать. И, может быть, читать каждый день, тогда что-то станет ясно, тем года через два, наверное. Ну, может быть, и раньше.
Вы требуете невозможных усилий просто. Два года читать там несколько страниц для того, чтобы...
Я понимаю, но цена-то вечность.
Правда, вечность – это роскошь. У нас есть всего лишь минутка, через которую мы вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».